κατακαμψίνω ατεθία του Ιαχιαχού.
У ефіры Радіо Свабода. У студыі Сергій Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Журналісту газеты «Выборчы» Андрэю Падшобату змянілі меру стрымання на арышт. Актывіст антыядзернага руху Мікалай Уласевіч падаў заявку ў Астравецкі райвыканкам на правядзенне пікету ў дзень 25-х угодкаў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Сенат ЗША распачаў разгляд пытання падаўжэння тэрміну дзеяння акту аб дэмакратыі Беларусі. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з вызвалення Анатолія Лебедзькі. Увечары 6 красавіка пад падпіску пра нявыезд вызвалены з СІЗА КДБ Анатоль Лебедзька. Што лідар АГП думае пра дзеянні свайго калегі Яраслава Раманчука адразу пасля выбараў? Ці пацвярджае ён заявы Алеся Міхалевіча пра катаванне ў амерыканцы? Гэтыя ды іншыя пытанні былому вязню задалі журналісты на першай прэсавай канферэнцыі Лебедзькі ў офісе АГП. З падрабязнасцямі Олег Груздзіловіч.
7 красавіка раніцай лідар АГП Анатоль Лебедзька ўпершыню за апошнія амаль 4 месяцы сам правёў партыйную нараду. Акрамя актывістаў, у офіс партыі набілося шмат журналістаў. Анатоль Лебедзька з'явіўся перад імі ў новым абліччы. Даўгія валасы ў стылі аматара року 70-х гадоў, энергічныя жэсты, самаіронія. Спадар Лебедзька пацвердзіў, што за гэтыя месяцы ў лідары КДБ шмат прачытаў і перадумаў, як у юнацтве пачаў пісаць вершы. Слава Некляева не дае спакою, пажартаваў апазіцыйны палітык. Яшчэ Лебедзька пісаў у вязніцы апавяданне і філасофскія нататкі, але ўсё гэта адабралі турэм шыкі ўчора на выхадзе з амерыканкі. Умоўна знаходжанне за кратамі Анатоль Лебедзька падзяліў на тры перыяды. Снежань-студзень, калі ў СІЗА КДБ кіравалі людзі ў чорных масках. Гэта быў самы цяжкі перыяд. Люты, калі пачалася невялікая лібералізацыя. І сакавік, калі сітуацыя нармалізавалася, але не больш, чым ўласцівая звычайнай савецкай турме.
У нас пенітэнцыярная сістэма савецкая, і амерыканка не з'яўляецца выключэннем. Калі рабіць нейкія высновы, першае, што ў мяне ў галаве, паспрабаваў бы зрабіць нейкую грамадскую арганізацыю, пачаць рэальнае змаганне за змену вот этой пенитенциарной системы. Это треба робить, там она просто супрать человека, она там калечит людей. А так было все, и скажу, что трапивши в эту систему, ни один человек не может почувать себе нормально, и вельми древно людям, которые до этого не подрихтованы физично и морально. І тут мне было лягчэй значна, чым іншым.
Анатоль Лебедзька прызнаў, што ў дачыненні да яго ўжывалася грубае абыходжанне і дзеянні, якія можна лічыць катаваннем. Ставілі на расцяжку, рабілі выпрабаванні холадам і святлом. Але і чайком, як Міхалевіча частавалі, сказаў лідар АГП. Журналісты спыталіся ў Анатоля Лебедзькі пра яго стаўленне да заявы былога кандыдата на прэзідэнта Яраслава Раманчука на беларускім тэлебачанні, зробленай пасля масавых затрыманняў 19 снежня. Спадар Лебедзька адмовіўся ад каментару, спаслаўшыся на тое, што не бачыў заявы і яму патрэбны час, каб разабрацца ў тым, што адбылося. Што да судовых перспектываў сваёй справы, іх Анатоль Лебедзька амаль не бачыць, калі не лічыць эпізоду, дзе ён ударыў па камеры невядомага аператара. Адміністрацыйнае парушэнне не больш, прызнае Анатоль Лебедзька. Між тым абвінавачванні ва ўдзеле і арганізацыі масавых беспарадкаў палітыку пакінулі, ён лічыць бездоказна.
Можа, і суд наперадзе. Я вот глядзеў перад апошнюю паперу, якую мне далі, што працягнулі на 5 месяцаў маё знаходжанне за кратамі. І вот я чытаю, там 18 прозвіш. Я з 18 прозвіш 8 не ведаю, хто гэта такія. Але я з імі ўжо ў папярэдняй змове. В гэтых 18-16 я не перасякаўся для абмеркавання пытанняў, звязаных з выбарчай кампаніяй. Я не перасякаўся. Але атрымоўваецца, што я з імі зноў жа ў нейкай змове. Ну, тут проста з пункту гледжання здаровай логікі, тут нешта ненармальна ў гэтай сітуацыі. Але гэта вот ёсць абвінавачванне. І я думаю, што калі справа дойдзе да суда, не для суддзі гэта будзе. Але я думаю, што такіх вот хібаў у кожнай справе будзе велізарная колькасць. І хачу, я не ведаю, якія настроі ў маіх калег, але я вот буду прапаноўваць і сёння абмеркаваць, што мы павінны сёння прапанаваць уладзе абмеркаваць адно пытанне. Яно прынцыповае. Нам патрэбна изменить правила проведения выборчих кампаний. И не косметичные некие, а реально принциповые, которые дадут возможность адекватно вот волю выборщика, как она проявлялась на всех выборах.
То, что его вызвали с КДБ, как и выставление некоторым удельникам подеи 19 снежня мягчайших обвинувачений, Анатолий Лебедько лечит сигналом режиму про готовность до торгу с Заходом. Меж тем, по воле лидера РГП, теперешнему белорусскому режиму доверять нельзя, а начать контакты с ним можно только при умове вызволения всех политвязней 19 снежня.
Передавал Олег Груздюлович. Вызволение со следшего изолятора КДБ под подписку про невыезд лидера АГП Анатолия Лебедьки и ягоные поплечники, а так само родные политвязни, которые еще находятся под вартой, усприняли как прикмету смягчения переследу арештованных за площу. Реакции собирал Валер Калиновский.
Экс-кандидат на президента Ярослав Романчук, який одразу после разгону площи просил Александра Лукашенко об вызволении Анатолия Лебедьки, не выказал упевненности, что влады прислухались именно до ягоных просьб.
Я не ведаю, кто меня послухал, потому что я для шмат кого казал про это, и я думаю, что сегодня у меня сяда, потому что мой сябр и коллега на свободе, и это самое главное.
Перспективы дальнейшего развития справы о подеях 19 снежня минулого года господар Романчук оценил так.
Я надеюсь, что в угле справу Анатолия закроют, потому что там в угле нема никаких подставок до того, как навод некий условный термин ему срок давать. И видовочно, что сегодня экономика примушает влады робить больше мягкие присуды. Тому я думаю, что на протягу года двух вся справа закроется и все политические вязни будут выпущены на свободу.
Наместник старшини Объединенной громадянской партии Лев Марголин кажет, что в часе, когда Анатолия Лебедьку тримали у СИЗА КДБ, у партии не было никакой надзвичайной ситуации.
Нам удалось ее передухилить, але ведомо, что это вельми приемная новина. И зараз партия отримає, как кажут, другое дыхание. Мы сможем еще больше активно працавать на агульную справу.
Относно лёсу остатніх политвязняў, господар Марголін выказал пераканання.
На мой погляд, что рассказывали аналитики и журналисты, что улады ранее или позднее будут вымушены пойти на некие соступки, бо до этого их и экономичная ситуация, скажем так, приспешивает. Видать, это отбывается. Вот это и вызволение Лебедьки, и смена квалификации у дошерогу інших обвинуваченных. Вот это как раз и свечит об этом.
Батька политвязня, политолог Александр Класковский, назвал вызволение Анатолия Лебедьки под подписку про невыезд черговым жестом уладов на адрес Заходу.
Это пропанова политичного торгу, коли казать наупрост. Ну, натурально, у пэвной ступени это и праца на унутраный электорат, как так само трошки зменшить напружение, вось эту хвалю громадского обурения, показать, что тут небыто вось разбираются, робят некую дифференциацию. Коротей, это все увидишь тренду уладов на змягчение ситуации и в международном, и внутреннем плане, якая обострилась именно про схвалю репрессий, про вот это брутальное сдушение протестов и потом процессы над удельниками площади.
На питание, ці распаўсюдзіцца это змягчение и на інших политвязняў, спадар Класковский отказал.
Я думаю, так, улада не будет спешаться. Ее тактика такая, что треба вось позначить некие жесты, зробить минимальные соступки, але одразу пойти на потребование Заходу, например, и вызволить всех политвязнев, это у разумения белорусского керавництва было бы стратой твару. Тому тут будет менавіта вязкий такий торг.
Маці іншого політв'язня Павла Сєвєринця Тетяна вельми задоволеная, что Лебедька на волі. Яна має сподів, что визволять і її сина.
Уголі невідомо, чого цей чоловік там сидів, так як невідомо, чого сидять усі остатні. Ну, коли прийшла черга подару Анатолію вийти на волю, так дякую Богу, это добре. Ну, я так ось, коли мені Денис сказав, что випустили з подара Анатолія, я так нечто шевелилося, думаю, а вдруг і Павла, але думаю, ну, навряд чи. Тому що вельми сурово там, де його ставяться. Ні зустрічів, ні навіть святара, нічого такого. Зараз іде буйне таке читання матеріалу справи. Кожен день Павел знайомиться. Так що, думаю, у хуткім часі буде суд. Ну, а вже про волю, що тут казати. Дай Бог, каб яны очвиняли увогулі і прочнулося у них усіх тих, хто тримає наших людей за кратами сумління і розум. і почуттю милосердності, і вогулі власної годності, що вони роблять невідомо що. На це будемо сподіватися. Я про це молюся кожен день.
Сказала Тетяна Сіверніць. У п'ятницю 8 красавіка, 14-й годині на сайті «Свобода» відбудеться онлайн-конференція за старшинем Об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лебедським.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаю.
Своє питання ви можете досилати на адрес свобода.орг. За останні сутки ми отримали біля 150 коментарів на наш сайт. З найбільш яскравими коментарями навідників у нашій сторонці в інтернеті вас познайомить мій колега Ян Максимюк.
Сьогодні був випущений з тюрми під підписку об невиїзді Анатолій Лебедський. Гета, так сказати, самий гарячий матеріал, який притягнув найбільш коментарів. Коментар перший. Нехта под м'янушкою случайний прохожий цитує сьогоднішнє виказування Лебедський журналістам про умови у тюрмі. Але, коли чоловік мужний, то й он гета витримає. І коментує. Ну так, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Случайному прохожому відказує інший навідник нашого сайту. Тебе би туди випадково, що б ти сказав? Коментар третій. Спадар Лебедська меркує, що тепер усій опозиції треба собратися і розпрацювати потребування до влади відносно вибору. Ну і який у гэтым сенс? І он що думає? Що гэтая влада може пропонувати йому вибори, де переможе хтось, окрім Лукашенки? Чи просто будемо формально удільничати у виборах, аби за краты не кидали? Об'єднуйтеся, ды робіце революцію. І четвертий коментар. Вельми добрая новина. Але як виглядає Анатоль? Видать, добра катавалі. Тримайтеся, мужний чоловік. На закінчення я зацитую один коментар під матеріалом про реакцію Ярослава Романчука на визволення Анатолія Лебедського. Романчук сказав, що сьогодні в його свята, бо випустили його сябра. Коментар. Відомо, у вас Романчук свята. Ви, як економіст, уже підлічуєте вигоду для вашого Луки від гандлю нашими героями. Ви класичний образ низького безпринципного здрайці. Вам треба забитися на політику і ніколи не висовуватися на аудиторію, тим більш на свободі. Для любого пристойного чоловіка буде за ганьбу, коли ви назоветеся його сябрам.
З коментарами на сайті свобода.орг вас познайомив Ян Максимюк. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Лідер АГП Анатолій Лебедський визволений з тюрми КДБ під підписку про невиїзд. Він признав, що у дочиненні до його уживалося грубе обходження і катування. Журналісту газети «Виборчий» Андрію Падшоботу змінили міру стримання на арешт. Сьогодні активісти «Молодого фронту» Едуарда Лобова відправляють відбувати покарання у 22-ю колонію змоцненого режиму під Івацевичами. Активіст антиядерного руху Миколай Іласєвич подав заявку у Островецький райвиконкам на проведення пікету у день 25-х угодків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сенат США розпочав у середу розгляд питання подовження терміну діяння акту об демократії у Білорусі, законопроекту, прийнятого Конгресом у 2004 році. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Притягуємо програму. Місце знаходження былого директора холдингової компанії «Пінськдрев» Ларана Аранича невідоме. Родные его отмовляются от комментариев. 25 кастрычника минулого года на заводе «Пинскдрев ДВП» закрытого акционерного товариства холдинговая компания «Пинскдрев» отбылась авария, у вынику якой от отриманных травм загинули 14 человек. Агулом у аварии потерпели 21 человек. С подробязностями Сергей Ягоров.
Після висвітлення причин аварії концерн «Беллеспаперопром» датерміново спинив повноцтво гендиректора Ларана Аринича. У відносинах до його Генеральна прокуратура Білорусі збудила кримінальну справу. Зараз у Пінську ходять чутки, що былий директор «Пінськдреву» ховається від переслідування, виїхавши за межі Білорусі. У четвер жінка Ларана Аринича повідомила Радіо Свобода.
Меня извините. Это его проблемы. Он, наверное, знает, что он делает. Я думаю, что каждый получит свое. Вы меня извините, но я не вправе давать никаких комментариев. Если будет мой муж дома, он вам обязательно ответит на эти вопросы, на ваши вопросы. Когда будет, тогда и ответит.
Поводле былого коллеги Ларана Рынича, былый директор выезжал на лечение у Прибалтику.
Мебельный салон есть в Москве, говорят, называется Ларан Мебель. Кому он принадлежит, ему или принадлежит компании.
Представники Пінськдрэв отмечают, что заснавальник этого салёна менавіта пінское предприятие. На питание про то, кому належит салён, не прогучало отказу ни от представников Пінськдрэву, а ни от менеджера московской крамы. Подчас ходу акционеров родные Ларана Рынича звернулись до акционеров с закликом подтримать гонорового жыхара Пінску былого директора холдингу. Але ни один из акционеров на это не погодился, протягивая жонка Ларана Рынича.
Отреагировали очень просто. Они все боятся, что их уволят. И все.
Тем часом на предприемстве практически все по-ранейшему. Представники Минпраца огучили причины аварии. Певные заходы были сделаны после внутреннего расследования. Тем не менее, умовы працы никак не изменились, каже супрацовница предприемства Алена Степановна.
Пока ничего не изменилось. Зарплаты урезали. Народ страдает. Так отработали, так и работаем. Антисанитария, крысы бегают. Ужасно.
Завод по вытворчести ДВП, на яким у кастрычнику минулого года сдарились выбухи, в вынику чего загинуло 14 человек, а 7 отримали травмы, обновляться на холдингу не будет, каже представник отдела развития предприемства.
Заводы ДСП мы не будем восстанавливать. В Вацевичах создается очень большое производство, это рядом, и перебивать сырьевые базы это нерационально.
Генеральная прокуратура не комментует ситуацию с местонахождением Ларана Рынича, посылающейся на темницу следства.
Передавал Сергей Егоров. Мы протягнем после обвестки.
Вядомае ад пачатку 15-га стагоддзя мястэчка Грэск у 1920-м стала адным з цэнтраў слуцкага збройнага чыну. І ці не таму ў сённяшнім Грэску беларускіх творцаў на душу насельніцтва жыве, можа, больш, чым дзе. Тут ёсць свой гісторык, свой паэт і свой пясняр. Пра Грэск слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце пазней у нашым эфіры. Шэраг будаўнічых арганізацый прыпынілі заключэнне новых дамоў на далявое будаўніцтва. Гэта адбылося адразу пасля таго, як Александр Лукашэнка, выступаючы ў Кобрыне на Берасцейшчыне, паведаміў, жылля мы зараз будзем будаваць менш. Прычына – востры валютны крызіс, няпэўнасць курсу беларускага рубля. Праблему даследуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслав Кулік.
Витебщина. Недавние заявы Александра Лукашенко про то, что объемы жилевого будовництва треба скоротить, промусили хваливаться многих жихаров Витебщины. Ситуация в регионе на сегодня удокладняя Бронислава Станкевич.
Новые квартиры, которые тяжко достаются жихарам Витебску, массово скупляют жихары Российской Федерации. Это уже характерная заява на тутешем рынку житла. У только что сбудованном доме частка господару приезжая из близкого Смоленску из Москвы, каже жихар микрорайону Билева Вадим Кузьмин.
Белорусам многое не по карману. Некоторые ложат зубы на полку, кредиты, вот это. Ну, очень много россиян. И они покупают квартиры, для них 40, там, 50 тысяч долларов, это не деньги. Делают великолепные ремонты. Для них это, ну как сберкнижка. 40 тысяч долларов отдал, вот я квартира. Вдруг там плохо в Москве, он приедет в Беларусь. Плохо в Беларусь, он уедет в Москву.
Покуль квартиры скупляют замежные усходние соседи, черги на отрымание житла у Витебску растут. Прикладом, у 2005 году на улик у Гарбаганкам стали коля 600 человек. А теперь амаль столько ж звертается, что месяц. Але у теперешней нестабильной экономичной ситуации перспективы побудовать уласное житло у их усе больш неясное.
Магілёўшчына. З-за хістання курсу валюты шмат якія будаўнічыя працы ў рэгіёнах трапілі пад пагрозу спынення. Пра тыповы прыклад гэтага расказвае карэспандэнт «Свабоды» Андрэй Белагубаў.
Прадпрымальнік з гораду Горкі на Магілёўшчыне Андрэй Башко вырашыў з чацвярга прыпыніць галадоўку і згарнуць пікетаванне, якое ён праводзіў ля адміністрацыйнага будынка перасоўна-механізаванай калёны нумар 1. Гэтае прадпрыемства на працягу паўгода, як сцвярджае бізнесовец, не разлічылася з ягоным прыватным прадпрыемствам МБА «Клеапатра плюс». Напярэдадні з просьбай спыніць акцыю, кажа Башко, да яго звярнуліся чыноўнікі райвыканкаму. Яны даведаліся пра пратэст прадпрымальніка з тэлефанавання ў журналістаў.
Приехали из отдела экономики райисполкома, зампредседателя по строительству, вызвали начальника ПМК, подписали мне процентовки, решили, что работник, который собирается идти на меня в суд за просрочку зарплаты, он еще подождет до тех пор, пока не отдаст ПМК. Обещают до конца следующей недели. Денег сейчас на данный момент нет в ПМК.
Зазначая Андрей Башко. Поводле предпринимальника сумма запозычанности ПМК перед им складая каля 40 миллионов рублей. За опошние 3 месяца ему перелечили только 50 тысяч рублев.
Там является заказчиком Александрия, деревня в Плоском районе. ПМК мне говорила, что им должны больше миллиарда. Начальник ПМК сказал, будут деньги, сразу рассчитаюсь.
Андрей Башко каже, что теперь ягоное предприемство находится на меже банкротства. И он думает зачинять его, бо працаники позвольнялися.
Действительно, задолженность по зарплате, задолженность за налоги.
Приватное предприемство МБА «Клеопатра Плюс» поводле Андрея Башка выконывало працы на умовах субподраду с ПМК у акционерном товаристве «Александрийская». Робило внутреннее оздобление коттеджов. Свою акцию предпринимальник распишал 6 красовика о 17 године. У руках он тримал плякат «ПМК-1, отдайте заробленное. Хочу есть».
У соковику 2009 года у Минску продали маль 800 квартир, а у 2011 за аналогичный период заключили только 550 таких сделок. И на сегодня у инвестиционного управления «Минскбуд» пропинили заключение домов на долевое будовництво. Про это информует навод телефонный аутоотказник предприемства.
Здравствуйте, вы позвонили в КПО «Минскстрой». По состоянию на 7 апреля предложения для заключения договоров нет.
Поводле даденных белорусского экономиста Леонида Заики, теперь у Минска на рынку долевого будовництва средний кошт квадратного метра вагается от 1300 до 1500 доляров. По меркованию Леонида Заики, белорусы сами здольны набывать жилье, коли оно будет каштовать в отповедности с международными нормами. Это значит, что кошт одного квадратного метра отповедает месячному заработку. Леонид Заика протягивая.
$400 зарплат, ну пускай 500, а квадратный метр, сейчас смотрю, в Минске продают 1150-1300. Практически идет ограбление трудящихся. Ограбление связано с тем, что людей привязывают к кредитам под 17% годовых.
Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, что в Минску працует телефон аутоотказник «Свобода», номер 266-39-52.
Я сегодня слушаю вас. Что вы несете? Значит, основа – это выявление американских интересов, да? Большое вам спасибо. Вы хоть понимаете, вот сейчас вот ваш Драгохруст, он же явно сказал, что мы перекуплены Соединенными Штатами Америки, со всеми потрохами вместе с деньгами на 52 языках. Это первое. Во-вторых, вот вы сейчас визжите, отпустите там всех этих политвязней, что никакого не было государственного переворота. Вы что, телевизор не смотрите? Прямая же трансляция была с воззваниями, со всеми прочими. Вы сами поймите, что так политика не делается. Если вы уже такие щирые патриоты Белоруссии, так вы же за Белоруссию, а не за выявление американских интересов. У меня все, возмущен со страшной силой.
Товарищи большевики, лукашисты, вы договорились до того, что простой народ решил совершить державный переворот. То, что вы организовали бить все стекло в доме правительства, это я ведаю у весь свет, кроме вас, лукашистов. Я никак не могу понять вас, до каких пор будете вешать лапшу на уши людям.
Кому я буду верить? Алексею Михайловичу, который рисковал своей репутацией, да и житем. И он же мог и не вырваться у Чехии и оказаться там, где Гончар и Захаренко. Або шведу прокуратуры, якая служит не закону, а своему господару. Коли б служила закону, то все удельники площади давно были дома. А криминальные справы узбуджены супрот тех, кто калечил протестующих.
Я еще раз номер аутоотказника Минску 266-39-52. Як треба себе поводить після Фукусімы тим, хто пережив Чорнобиль? Ці сяправди для білорусів небезпека на гэтым раз мізерная, як сцверджають офіційні криниці? Альбо треба верить альтернативній інформації? Для мікрофону Алена Ціханович.
У канцы сакавіка міністр аховы здароўя Васіль Жарко заявіў, што ў Беларусі вядзецца пастаянны маніторынг радыяцыйнага фону. І паводле яго ў цяперашні час абстаноўка спакойная. Хаця нязначныя радыяцыйныя пары былі зафіксаваныя на нашай тэрыторыі, аднак яны настолькі нікчэмныя, што не ўяўляюць ніякай пагрозы. Жарко таксама запэўніў, што ў Беларусі вядзецца кантроль за прадуктамі харчавання, якія паступаюць з Японіі. Теоретично радиации можно было постерегаться у двух типов японских категориях экспорту – продуктах для суши и японских автомобилях. Керовник Национальной комиссии Беларуси по радиационной обороне Яков Кенигсберг потлумачил у интервью каналу РТР Беларусь, что по воле его известок у Беларусь поставляются японские автомобили, собранные у Европе и США. Ты ж автомобілі, што маглі б быць у зоне аварыі, атрымалі толькі знешняе забруджванне, якое лёгка выдаляецца мыццём. А калі ўявіць, што ў Беларусь будзе накіраваная прадукцыя з утрыманнем радыеактыўнага йоду, то распад гэтага радыенукліда адбудзецца цягам доўгай дарогі. Бо, як сцвярджае спецыяліст, транспартаванне прадуктаў з Японіі ў Беларусь адбываецца не самалётамі. У той же час профессор Юрий Бандажевский, былы ректор Гомельского медуниверситету, який после туремного термина съехал с Беларуси и занимается организацией допомоги ахвярам аварии на АЭС, лічыць, что не варто применьшать небезпеку Фукусимы. У интервью «Свободе» профессор Бандажевский заявил, что для беларусов, которые пережили Чернобыльскую катастрофу, уявляют небезпеку нават невеликие додатковые дозы радиации. На думку Бандажевского, у Беларусь может прийти перш за все радиоактивный йод. Калі его отримают люди, у организме яких уже находится радиоактивный цезий, это вельми узмоцнить згубный уплыв наявной у организме радиации. Ось какие парады выклал профессор Бандажевский у интервью «Свободе».
Мы живем в эндемичной зоне. Нас не хватает обычного йода в организме. Естественно, в этих условиях для того, чтобы радиоактивный йод не занял свободные места в рецепторах щитовидной железы, нужно адекватное, подчеркиваю, нормальное физиологическое поступление элементов йода в организм человека. Но это нужно делать корректно. Если просто кинуться сейчас потреблять огромным количеством соль йодированную, можно прийти к нехорошим эффектам. И исследователи, которые детально изучают этот процесс, в частности на Украине такие исследователи и научные школы существуют, они рекомендуют в этой связи употреблять йод в составе органических соединений, в частности в составе продуктов моря, морских водорослей. И это есть и препараты, которые содержит как раз именно на органической основе йод. Один из таких препаратов даже у меня на столе, йод «Актив плюс». Я тоже начал, так сказать, тщательно изучать этот процесс для того, чтобы рекомендовать своим родным и близким.
Разом с тем, подкреслил профессор Бандажевский, тем, у кого есть проблемы со щитоподобной залозой, уживать препараты с йодом треба осторожно. Лепш парается со своим лекаром. Ведомствы аховы здоровья інших краин Европы у сувязи с японской ядерной катастрофой так само зафиксовали повышенный попыт у аптеках на препараты йоду. У приватности про гэта поведомлялося у Чехии. Чэшскія лекары, аднак, таксама папярэджваюць, што самастойнае ўжыванне йоду непажаданае, асабліва ў якасці прафілактыкі.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Лидер АГП Анатолий Лябецк вызвалены с турмы КДБ под подписку про невыезд. Он признал, что удочинение до его уживалось грубое обходжение и катаванне. Журналисту газеты «Выборчы» Андрею Пачобуту изменили меру стримания на арешт. Сегодня активисты Молодого фронта Эдуарда Лобова отправляют отбывать покарание у 22-ю колонию взмоцненного режима под Ивацевичами. Активист антиядерного руху Миколай Уласевич подал заявку у Островецкой райвыканкам на проведение пикета в день 25-х угодков аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сенат США распачал у середу разгляд питания о продолжении термину деяния акту об демократии в Беларуси, законопроекту, принятого Конгрессом у 2004 году.